Когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мне кажется, что воскресение непропорционально занимает малое место в христианской жизни. Мы все признаем, что Христос воскрес, мы согласны с этим, мы не возражаем против того, что Христос действительно однажды восстал из гроба. Но вот после Пасхи, на протяжении всего оставшегося года редко вспоминаем о том, что Иисус Христос сделал для нас своим воскресением. Когда мы смотрим на то, как жили первые ученики Иисуса Христа, первая церковь, мы видим, что это было не так, далеко не так. Я как-то проанализировал проповеди апостолов, которые записаны на страницах Священного Писания, особенно в книге «Деяния апостолов». Если мы внимательно посмотрим на все послания, то я обнаружил одну особенность, удивительную особенность. Воскресение Иисуса Христа не просто упоминается в каждой проповеди. Воскресение Иисуса Христа является центральным столпом, оно занимает центральное место. В каждой проповеди, которую мы читаем, было сказано апостолами. И на это есть причина. Воскресение Иисуса Христа, оно стало основанием христианской веры. На воскресении Иисуса Христа христианская вера будет стоять, или же она разрушится, если его нет. Поэтому я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть одну такую проповедь, проповедь, которую апостол Павел проповедовал. Это была первая его проповедь в его первом миссионерском путешествии, когда он пришел в Антиохию. И вот там, в этом месте, апостол вошел в синагогу, и он представляет людям, которые там собрались, весть об Иисусе Христе. И в этой вести о Христе центральное место занимает весть о Его воскресении. Воскресение Иисуса Христа, оно играло роль не только тогда для апостола Павла, оно играет роль и сегодня для нас с вами, и поэтому я хотел бы немножечко углубиться в эту тему, потому что уровень осознания реальности воскресения в огромной степени определяет уровень глубины веры, уровень твердости убеждений и уровень влиятельности нашей с вами христианской жизни. Давайте прочитаем часть этой проповеди, она достаточно большая, я не буду ее читать всю. Книга «Деяния святых апостолов», 13 глава. Я начну с 22 стиха читать, но мы сфокусируем наше внимание на нескольких стихах ниже. «И поставил им царем Давида». Он рассказывает историю израильского народа. «Поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Пред самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. По окончании же поприща своего Иоанн говорит, «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мной, у которого я не достоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога, между вами, вам послано слово спасения этого. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его, осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины и достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. И он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. И как во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, а что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратился в тление, а в этом сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верны». Поэтому и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. И тогда будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, всяким верующим». Значимость Христового воскресения отмечена здесь апостолом Павлом в трех фундаментальных аргументах. Во-первых, апостол очень ясно говорит о том, что воскресение Иисуса Христа обладает колоссальной значимостью сегодня, потому что у него были авторитетные свидетели, очевидцы, которые сами лично видели происшедшее. Второе, о чем говорит здесь апостол, он говорит о том, что воскресение Христа значимо, потому что оно не просто так само по себе появилось. Воскресение Иисуса Христа стало исполнением многочисленных Божьих обетований, которые Бог давал народу израильскому на протяжении тысячелетий. И третья причина, почему воскресение имеет значимость, имело значимость тогда, имеет значимость сегодня, связано с его действенностью. Воскресение Иисуса Христа сегодня действует. Оно сегодня имеет силу прощения грехов и сегодня имеет силу оправдания. Мы посмотрим на эти три аргумента для того, чтобы научиться, для того, чтобы посмотреть, каким образом для нас сегодня, для нас, для людей, живущих в 21 веке, воскресение Иисуса Христа стало бы той жизненной силой, источником благословений, которым оно стало для людей, которым проповедовал апостол Павел тогда. Итак, очевидцы воскресения. Свидетельства очевидцев в истории воскресения играют колоссальную роль. С самого начала, когда мы читаем о христианской проповеди, мы снова и снова вспоминаем один факт. Свидетельствую. Еще до того, как Иисус Христос умер и воскрес, Он Сам несколько раз говорил ученикам, вот это будет ваша миссия. Ваша миссия, заметьте, Он не определял миссию учеников в том, чтобы построить христианскую культуру. Он не представлял миссию учеников в том, чтобы создать христианское государство или создать политическое движение христианское. У него была одна конкретная задача, которую он ставил перед учениками. Посмотрите, как она представлена в беседе, так и называемой беседе в горнице. 15 глава Евангелия Иоанна, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мной». То есть, смотрите, Иисус изначально планировал, когда Он собрал учеников, Он планировал, чтобы эти люди, пройдя с Ним достаточно длинный путь, могли быть очевидцами, могли быть теми, которые впитают свое сознание, которые пощупают, которые рядом с Ним будут. То есть, это не единичная встреча. Это не встреча только парадная, где видна только презентационная сторона. Это была жизнь вместе. Они ели вместе, они путешествовали вместе, они проводили время в домах друг друга, они имели дело с толпами народа, служили вместе. То есть огромное количество всяких разных ситуаций, в которых ученики соприкасались со Христом очень тесно. И Иисус говорит изначально, это для того, чтобы вы могли свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Сразу после воскресения Иисус является 11 ученикам, и на протяжении этой беседы Он говорит им о том, что сказано о Нем в Писании, объясняет, открывает им глаза для понимания Писания. И вот здесь Он заканчивает опять утверждением, повелением того, что они будут Его свидетелями. Луки 24 глава. 45 стих. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому». Это же самое Иисус говорил в последний день, когда Он вознесся непосредственно перед Своим вознесением. Деяния апостолов 1:8 написано, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Слово «свидетели» – очень интересное слово. Оно происходит от греческого слова «мартурос». Вот, от этого слова происходит слово «мартур». Английское слово «мартур», то есть «мученик за веру», а точнее «мученик за свидетельство». Кстати, есть русское слово «мартиролог», мало кому известно, оно тоже от этого же корня происходит. Оригинальное употребление этого слова было связано с судом, с юриспруденцией. Этим словом называли свидетеля, на основании которого можно было приговорить к жизни или смерти. То есть, когда говорили «мартурос», речь шла об очень серьезном официальном заявлении, которое было истиной и только истиной, и эта истина была настолько значима, что по ней решали судьбы людей. Поэтому Иисус всегда, когда говорит о своих учениках, Он использует это слово, и Он говорит: «Вы будете Мне свидетелями». Конечно, это было очень интересно слышать. Я думаю, тогда, когда апостолы были до воскресения, до Дня Пятидесятницы, им было это очень интересно слышать по причине того, что они сами были, не отличались твердостью. Они сами все были такие очень подвержены различным смущениям. И мы видим, как периодически эти смущения проявлялись в их жизни. Но вот здесь Иисус, говоря о будущем служении своих учеников, Он подчеркивал, что прежде всего они будут убежденными свидетелями о Нем, о Его жизни, о Его смерти и о Его воскресении. Именно так и произошло. Мы знаем историю, мы знаем, что говорит Библия. После сошествия Святого Духа ученики стали уверенными, бесстрашными свидетелями, проповедуя о Христе. Они постоянно подчеркивали: мы видели Его воскресшим, мы видели Его в прославленном теле. Вот почему их проповеди всегда содержали в себе вот этот элемент, когда они представляли основанием для обличения в грехах и призыва к покаянию, представляли воскресение Иисуса Христа. Вот одна из таких проповедей, Деяния апостолов, 2 глава, проповедь апостола Петра в данном случае с 27 стиха. Послушайте, он говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели». Представьте себе, толпа людей. Тысячи. Мы знаем, что 3000 покаялось только. Это значит, что было там людей больше. Тысячи людей, которые собраны. Апостол Петр проповедует и провозглашает могущественным голосом, с уверенностью. Скорее всего, у него должен был быть могущественный голос, чтобы 3000 человек услышали. Он провозглашает это для всех этих людей. Но давайте посмотрим немножечко внимательнее, что там происходит. Кто такой Петр? Петр – рыбак из провинции, необразованный. Кому он говорит? Он говорит людям, которые были, ну так скажем, цветом богословской науки. Посмотрите, о чем он говорит. Всего по определенному совету и предведению Божию. Он здесь полез в глубочайшее богословие. Я не знаю, приходилось ли вам когда-либо выступать публично. Если вы это не делаете регулярно, то, скорее всего, если бы вы сейчас вот вышли сюда, скорее всего, ну, у кого-то коленки задрожали бы, у кого-то в горле бы пересохло, кто-то вообще бы стал заикаться и быстро сел на место. Я помню, как несколько лет назад меня позвали проповедовать в семинарию, где я учился. Я к тому времени уже достаточно долго проповедовал, перед большими группами людей, и поэтому, ну, как-то это дело привычно для меня. Но когда я увидел перед своими глазами сотни студентов, каждый из которых ковыряется в греческих глаголах, и он тебе сейчас найдет где-то неправильное какое-то окончание, представил. Вот. И на первых лавках профессора, которые меня обучали, вот я выхожу перед ними, я должен им проповедовать. Ну, я скажу так, волновался я. Теперь представьте апостола Петра. Необразованный рыбак, который еще незадолго до этого испугался служанку. Простая служанка. Это не публично было. Ночь, где-то в темноте двора. Она в свете костра разглядела очертания его лица и говорит: «Ой, и ты тоже с ними был». Помните, как он старательно доказывал, что он не знает Христа? Что-то произошло с ним. Единственное, что могло произойти – встреча с воскресшим Христом, которая так радикально поменяла этого человека. Друзья, и это... Это еще не все. Есть еще один очень важный элемент в этой проповеди. Вам приходилось когда-либо обличать человека, одного человека? Ну, обличать в чем-то серьезном. Вот вы пришли к человеку, и вы готовитесь долго, вы не знаете, как же вот ему сказать о том, что, слушай, ты плохо себя ведешь, ты так не должен себя вести. Представьте себе, апостол Петр проповедует толпе этих знатоков закона, людей, которые очень глубоко все это изучают. И он должен им сказать, знаете что? Он должен публично обвинить их в убийстве. Третья глава, это другая проповедь этого же апостола. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Этого Бог воскресил из мертвых. Чему мы свидетели? Для того, чтобы проповедовать так, как проповедовали апостолы, для этого нужен был вот этот радикальный поворот. Единственным объяснением этого поворота может быть только их личная встреча с Иисусом Христом. Апостол Петр и другие апостолы, они имели смелость продолжать говорить о Христе даже тогда, когда им запрещали, конкретно угрожали им. Пятая глава, еще один разговор, это проповедь тоже, но это проповедь уже конкретно Синедриону, то есть начальство собралось, вызвали их и говорят: «Вы что это делаете? Почему-то вы наполнили весь Иерусалим своим учением, прекратить немедленно». Слушайте, что они отвечают, 29 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Друзья, это рыбаки, это тот Петр, который только что несколько недель тому назад убежал из Гефсиманского сада. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы». И Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Это совершенно другие люди. И разница между Петром в Гефсиманском саду и Петром вот здесь, в этой точке, в Синедрионе, была в том, что вот воскресший Христос и Святой Дух, который наполнил его сердце, Он дает абсолютную уверенность. Он дает силу провозглашать проповедь о Нем. Они делали это с великой силой. Посмотрите, 4 глава, 33 стих. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Заметьте, как воскресение было главным предметом разговора, главной точкой, которая радикально поменяла самих апостолов, и они говорили об этом, идя дальше. И не только в Иерусалиме. Когда апостол Петр проповедует первому язычнику, Корнилию, в его доме, он говорит следующее, 10 глава, 39 стих, и мы свидетели всего, что Он сделал в стране иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе, сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. Это же свидетельство о воскресшем Христе, оно было основой проповеди также и для апостола Павла. В 26 главе книги «Деяния апостола» он рассказывает историю, как он получил повеление свидетельствовать о Христе, и он получил это повеление во время личной встречи со Христом на дороге в Дамаск. 26 глава, 15 стих. «Я сказал, кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос умел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Именно об этом апостол Павел и проповедует в Антиохии. Давайте вернемся мы к этой проповеди, которую мы изучаем сегодня. 13 глава Деяний апостолов, 29 стих. «Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его в гроб, но Бог воскресил его из мертвых. И он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели Его перед народом». Друзья, это время, когда все еще было свежим. Это время, когда все это можно было проверять. Это время, когда сотни людей, которые видели воскресшего Христа, были доступны. То есть их можно было найти, с ними можно было говорить. Вот почему свидетельство о воскресении Христа занимало такую важную роль. Примерно через 50 лет. Остался в живых только один апостол Иоанн. Все остальные, они отдали свою жизнь за свидетельство о воскресении. То есть они свидетельствовали о воскресении, и они были уверены в нем настолько, что они были готовы умереть. Кстати, и сам Иоанн претерпел достаточно много страданий. Его сослали на остров Патмос, его притесняли там. И вот в конце своей жизни он пишет несколько книг, одна из них – Евангелие от Иоанна, и он в ней несколько раз подчеркивает эту очень важную вещь. Он говорит, мы лично видели это, мы свидетели этому. Пару таких мест я приведу, Иоанна 19:35. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили». То есть он не просто пишет какой-то миф, он не просто пишет какую-то идею, он не просто передает философскую концепцию для того, чтобы людям было интересно знать учение того великого учителя, с которым он имел привилегию быть знакомым. Он говорит, это документальные вещи. Посмотрите, как он начинает первое послание свое, 1 Иоанна 1:1, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Итак, друзья мои, первая причина, почему воскресение Христово обладает колоссальной значимостью сегодня, заключается в том, что о нем свидетельствуют очевидцы. Свидетельствуют на самом высоком уровне. Свидетельствуют на уровне юридической точности и значимости. Это было важно тогда, это важно и сегодня. Есть вторая грань, о которой говорит здесь апостол. Он говорит об обетованиях воскресения. Это второй элемент, который делает воскресение значимым, который сегодня очень близко касается нас. В своей проповеди апостол ссылается на целый ряд мест Священного Писания для того, чтобы показать, что то, о чем он проповедует, не возникло просто так ниоткуда. Он демонстрирует, что то, что делал Христос, то, что Он умер и то, что Он воскрес, была очень точно, логично выстроенным продолжением всего, о чем на протяжении тысячелетий Бог говорил Израилю. Посмотрите, он начинает с того, что подчеркивает, что Иисус произошел из рода Давидова. 22 стих, «И поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Кстати, именно по этой причине два евангелиста, Матфей и Лука, представляют в своих Евангелиях подробное объяснение, каким образом Иисус связан с домом Давидовым. Они объясняют, что Иосиф и Мария, они из дома Давидова, они из Вифлеема, но они жили в другом месте. Почему и возникла у фарисеев эта нестыковка, почему они не могли сразу это увидеть. Они объясняют родословную, каким образом Иисус связан с Давидом и связан с Авраамом. Затем апостол переходит к служению Иоанна Крестителя, уделяет этому значительное место, 24 стих. «Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. По окончании же поприща своего Иоанн говорил, за кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, которого я недостоин развязать обувь на ногах. О великом пророке, который должен был прийти и приготовить путь Мессии, говорится в нескольких местах в Ветхом Завете. Говорится в книге Малахии, достаточно подробно и ясно сказано в книге пророка Исаия, 40 глава, 3 стих, послушайте. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези, в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Люди, которые слушали апостолов, они помнили еще слова Иоанна Крестителя. Именно этими словами он проповедовал, призывая людей к покаянию. И этот великий, признанный пророк, он сказал: «Я не Мессия». Он ясно сказал: «Я указываю вам на тот, кто Мессия, я у него в действительности даже шнурки не могу развязать, это слишком почетно для меня, это слишком высоко». По окончании же поприща своего Иоанн говорит: «Я не тот, но вот идет за мною, которого я недостоин развязать обувь на ногах». Далее апостол продолжает, говоря о том, что страдания и смерть Иисуса Христа, они соответствовали обетованиям, данным в Ветхом Завете. Посмотрите 27 стих. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его, осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, сняв с дерева, положили в гроб, но Бог воскресил его из мертвых». Заметьте, апостол подчеркивает, это чрезвычайно важно, все, что произошло со Христом, с удивительной точностью, оно отразило пророческое слово, которое мы читаем о Мессии в Ветхом Завете. Таких пророчеств очень много. Кстати, удивительно, что иудеи боролись с Мессией, боролись с Иисусом, они боролись, исходя из своих собственных представлений, и они делали то, что им казалось правильным, но вот все, что бы они ни сделали, оно все попадало точно в то, что об этом было сказано в Ветхом Завете, что об этом было сказано о Мессии. Самое яркое пророчество о страдающем Мессии мы находим в книге пророка Исаия, 53 глава, 5 стих, 3 стих, посмотрите. «Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это буквально исполнилось во Христе. Он был презираем. Его ставили ни во что. Пророк подчеркивает, что это за наши грехи. Он показывает, это же исполнение того, о чем Исаия говорил. Он понес наши немощи, наши наказания, наши уничижения. Он продолжает, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Заметьте, страдал добровольно. Помните Иисус, когда его арестовали в Гефсимании, он обращается к воинам и говорит: «Вы не радуетесь сильно, что вам удалось вот такую добычу взять? Я ж каждый день в храме бывал, и вы не брали меня. Время просто ваше не пришло». А помните, сколько раз Христа хотели убить, а он уходил. Они просто не способны были ничего сделать. Он мог бы это сделать и в тот момент. И он говорит даже: «Я же сейчас могу во мгновение попросить Отца, и здесь будет 12 легионов ангелов, которые всю эту ситуацию радикально поменяют». Вот почему здесь сказано «страдал добровольно». Помните, в 14 главе Евангелия Иоанна Иисус говорит: «Я сам имею власть отдать свою жизнь и снова получить ее». Заметьте, как это все точно было предсказано в словах пророков. Далее, 8 стих. «От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха». Это еще одна очень интересная история. Дело в том, что когда людей распинали, их не хоронили с почестями. Чаще всего их вообще не хоронили, а бросали в одну яму. Вот почему написано: ему назначали гроб со злодеями. Его распяли между двумя разбойниками. Вообще распятие был такой вид казни, в которых порядочных граждан им вообще не казнили этим видом казни. Другими, если надо было, другими видами казни. Это было очень жесткое такое римское изобретение. Но, как известно, посмотрите, ему назначили гроб со злодеями. Но что происходит? Богатый человек по имени Иосиф Аримафейский, по всей видимости, имевший связи, был влиятельный. Он лично приходит к Пилату, и он просит: «Отдай тело». Он уже умер, отдай тело. И он не просто забирает тело, а он... Вот так случилось... Вот just happened, что у него к этому времени был новый гроб, новая гробница высечена в своем саду, который был недалеко от горы Голгофы, недалеко от того места, где был распят Христос. Мы знаем, что Никодим, еще один тайный ученик, приготовил большое количество специального раствора или же бальзамирования. То есть они принесли, они обработали, там было смирна и алоэ написано, они обрабатывают тело Иисуса Христа как одного, как того, кто на уровне наиболее почитаемых людей. Посмотрите, Христос уже вообще не имеет контроля над этим делом. Он мертв. Но мы видим, как Бог с точностью исполняет. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. И это сказано 700 лет до того, как это произошло. Исполнение обетования. Если мы посмотрим внимательно, нет времени сейчас все это подробно читать, я просто приведу вам список некоторых пророчеств. Писание говорило о том, что он будет пронзен гвоздями, позже копьем. Это при том, что вообще смерть, и вернее казнь через распятие, была изобретена римлянами, и она была изобретена примерно за 100 лет или чуть больше до того, когда это произошло. То есть тогда, когда Захария писал об этом 400 лет, тогда не было даже концепта такой казни. «Из его смерти сделают зрелище», Псалом 21, 18 стих говорит об этом. «Его смерть превратят в посмешище», 108 Псалом 25 стих об этом говорит. «Его одежды будут делить воины», 21 Псалом 19 стих. «Его будут поить уксусом и желчью», 68 Псалом 22 стих. «Его ноги не будут перебиты». Это важный элемент, потому что в всех распинаемых, у них перебивали голени для того, чтобы быть уверены, что он точно умер. Потому что до того он еще мог как-то, опираясь на гвоздь, которым пробиты две ступни, он, опираясь на гвоздь, мог подниматься и делать вздох. После того, когда ноги перебиты, нет ни на что уже опереться, и узник, вернее, этот казненный человек, он задыхался. Когда подошли ко Христу, увидели, что он уже умер. И поэтому его только пронзили копьем. Заметьте, как точно, это далеко не полный список многочисленных пророчеств. Вот почему написано, посмотрите, 29 стих, «Когда же исполнили все написанное о нем?» Вот так происходит, как будто кто-то из фарисеев ходил с бумажкой и проверял, а, вот это исполнили, окей, хорошо, сейчас еще вот это нужно исполнить. Понятно, что это не было так. Они просто в своем гневе, в своей попытке защитить себя, они делают все это. Но Павел говорит, когда же исполнили все о нем написано, то, сняв с дерева, положили его в гроб. И дальше очень важная фраза. Но Бог воскресил его из мертвых. И посмотрите 32 стих. Он говорит, и мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Оказывается, Ветхий Завет не только точно расписал смерть Иисуса Христа, оказывается, в Ветхом Завете предсказано воскресение Христа. Он говорит, Бог исполнил обетование, воскресив Иисуса. Иудеи этого не видели, они часто читали Писание, но, к сожалению, не придавали значения очевидному. Апостол Павел обращает их внимание на этот факт. Прежде всего, он обращается к книге Псалтыри, он говорит здесь о двух вещах. Он цитирует два псалма. Во-первых, цитирует второй псалом. Как и во втором псалме написано «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Он говорит здесь о воплощении Сына Божьего. Но он очень коротко останавливается на этом, а большую часть проводит в экспозиции 15-го псалма. В 15-м псалме в конце речь идет о очень важном пророческом слове о воскресении Мессии. Послушайте, с 34 стиха мы читаем 13 глава Деяния. «А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратился в тление, об этом сказал так, я дам вам милости, обещанные Давиду верно». То есть он говорит, Бог же сказал, что то, что Давиду обещано, будет вам дано. И дальше представляет. «Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление». Вот эта фраза из 15-го псалма. Когда вы читаете внимательно 15-й псалом, то вначале Давид говорит о себе, он говорит о своей жизни, он говорит, межи мои прошли по прекрасным местам, и вот в конце говорит, не дашь святому твоему увидеть тление. Дальше Павел объясняет, Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. То есть он объясняет им, что эти слова Давид говорил применительно не к себе, а к своему великому потомку. К тому великому потомку, к Мессии, который должен был не увидеть тление. И он показывает, а в то время люди прекрасно знали, где была гробница Давида, и они прекрасно ориентировались. Петр даже в своей проповеди показывает, и он говорит, мы все знаем, где он похоронен, Давид. Давид пережил тление. Ну, посмотрите, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. То есть Павел демонстрирует, что в соответствии с Писанием Мессия должен был воскреснуть, что и произошло с Иисусом. 15-й псалом – это не единственное место, которое говорит о воскресении Христа. Есть другие места. Мы уже читали 53-ю главу книгу пророка Исаии. Посмотрите, в конце, после того, когда пророк говорит о смерти Мессии, он говорит о нем в начале, в середине, но в конце он говорит о нем как о живом после его смерти. Посмотрите, 9 стих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, то есть ясно умер. Погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его, то есть после определенного срока, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». То есть, заметьте, пророк Исаия за 700 лет очень ясно говорит о том, что Христос должен умереть, и он должен ожить. Он ясно говорит, узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Друзья мои, для того, чтобы смотреть вообще, а тем более с довольством, нужно, как, по крайней мере, как минимум, быть живым. Апостол, вернее, пророк говорит здесь, «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». И больше того, он не только будет смотреть, а он будет спасать, продолжать. «Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Друзья мои, очень ясно сказано о воскресении Иисуса Христа. Итак, первым аргументом, почему Христово воскресение было значимо тогда для апостолов, что они проповедовали о нем, было то, что оно основывалось на свидетельствах очевидцев. Люди, которые видели, сотни людей, это не один, не два, ни в одном месте, в разных ситуациях, они видели его, они ели с ним, они спрашивали его, они видели его раны, они общались с ним, они задавали ему разные вопросы, они слышали его слова. Второй аргумент. Значимость воскресения связана с его точным соответствием Божьему Слову, которое было дано через пророков за много столетий до этого. Но апостол не останавливается. На этом есть еще третий, не менее важный аргумент. Это освобождающая сила воскресения. Очевидцы воскресения, обетование воскресения и освобождающая сила воскресения. Когда апостолы проповедовали о Христе, и даже тогда, когда они обличали людей, даже тогда, когда Петр стоит и говорит, вы его убили, руками беззаконных, пригвоздили, убили. Они говорили с единственной целью, их желанием было не просто рассказать людям что-то новое, и не просто противопоставить себя этой толпе и привести эту толпу в ярость. Нет, они были движимы совершенно иной целью. Они говорили обо всем этом, потому что Христос и его воскресение – это единственный путь спасения. И они провозглашали этот путь спасения. Посмотрите заключительные слова проповеди апостола Павла. «Итак, да будет вам известно, мужи, братья, что ради Него, ради воскресшего, возвещается вам прощение грехов. И во всем, чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им верующий». Друзья, сегодня у нас здесь в собрании замечательное время. Сегодня мы имели огромное восхищение, удовольствие, слушая музыку. Сегодня мы открываем Писание, читаем. И, конечно же, здесь много интересных вещей, которые, я думаю, интересны для вас, они важны для вас. Но, друзья мои, воскресение Иисуса Христа имеет смысл в одной главной вещи. Потому что ради Него сегодня провозглашается прощение грехов и оправдание. Все остальное не имеет никакого значения по сравнению с прощением грехов и оправданием. Друзья, это единственное, что нужно каждой душе. Это то, без чего вы не можете прожить. Музыка может быть лучше или хуже, или вообще не будет. Мы слышим сейчас от ряда наших друзей и знакомых в России, разрушают молитвенные дома в одном месте, в другом месте, в третьем угрожают. Так вот, церковь может существовать без здания. Церковь может существовать без программ. Но никогда ни один верующий не сможет прожить мгновение без прощения грехов, без оправдания. Вот почему апостолы шли, и они провозглашали эти две вещи. Вот почему, друзья мои, сегодня прощение грехов и оправдание, которые исходят из воскресшего Христа, они катастрофически нужны каждому из нас. Они сегодня нужны обществу вокруг нас. Они сегодня нужны людям вообще, друзья мои. Есть много вещей, которыми можно заниматься. Но есть одно, ради чего апостолы посвятили свою жизнь для того, чтобы об этом проповедовать. Это истина, сердцевина Евангелия. Послание к римлянам, в 4 главе, 24-25 стих, апостол говорит о вмененной праведности, и заметьте, как он показывает ясно связь праведности с воскресением Иисуса Христа. Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Я немножечко объясню, почему это так. Почему воскрес для оправдания? Потому что воскресение, оно ознаменовало собой завершение, полное удовлетворение искупления. Но говорило о том, что жертва Христа действительно была чистой, святой и достаточно сильной, достаточно емкой для того, чтобы, приняв на себя грехи людей, понести вполне справедливое, полноценное наказание за них. Воскресение Христа говорило, цена уплачена сполна. Христовой жертвы оказалось достаточно. Все верующие в Него оправданы. Это, конечно, очень интересная богословская тема, почему нужно было именно Богу-человеку, Божественному Сыну умереть на кресте Голгофы. Мы уже говорили об этом, я кратко только напомню. Дело в том, что любой грех любого человека – это грех против бесконечно святого Бога. Именно по этой причине любой грех, за один единственный грех, человек будет находиться в аду бесконечно долго. Это связано не с тем, что вот один человек нагрешил очень-очень много, другой согрешил совсем немного, и нам кажется, ну вот тому надо больше, этому меньше. Да, действительно, мы не знаем, какие там будут уровни наказания в аду, но мы точно знаем, что любой грех – это восстание против бесконечно святого Бога, и поэтому он требует бесконечного наказания. Вот почему для того, чтобы найти прощение греха, наших грехов, любого, хоть одного, хоть миллиона, для этого должен был умереть бесконечная личность. Вот почему должен был быть Божий Сын. Он должен был быть человеком, и он должен был быть Богом, у которого нет начала и нет конца. И вот тогда, когда Иисус умер, Его жертва понесла на Себя наказание всех людей, которые когда-либо уверуют в Него. Всех людей Он в этой точке провозглашает «совершилось», и Он говорит «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой», и Он умирает. Он умирает, и сразу же после этого мы читаем Деяния апостола, 2 глава, 24 стих. «Но Бог воскресил Его из мертвых, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Друзья, смерть тоже подвластна Богу. Смерть не может держать кого угодно, за что угодно, сколько долго угодно. Смерть подвластна Богу. И написано, смерти невозможно было удержать. Смерть держит только тех, кто грешен. Она могла только поразить Христа, но она не могла держать его. Потому что в момент его смерти наказание за грехи людей, которые он взял, было полностью оплачено. А так как собственных грехов у него не было, он воскрес. В принципе, друзья мои, Иисус мог воскреснуть теоретически сразу же после того, когда он умер. То есть ему не нужно было 3 дня быть мертвым для того, чтобы искупление завершилось. Помните, когда разодралась завеса в храме? Когда он воскрес или когда умер? Когда умер. Когда он произнес слова «совершилось»? Когда умер. В этот момент было решено все. Причина, почему Христос должен был быть погребен и должен провести там 3 дня, заключалась в одном. Это была демонстрация, что Он точно умер. Это было доказательство для людей, которые вокруг. Он точно был мертв. Он был погребен. Вот почему везде в истории о воскресении Христа подчеркнуто «был погребен». То есть это не просто какое-то бессознательное состояние было, клиническая смерть или что-либо еще. Ясно сказано, был погребен и умер. Вот почему апостол свидетельствует. Посмотрите, Деяния 13:38. «Тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, ради того, кто не увидел тления, ради того, кто был воскрешен, возвещается вам прощение грехов. И во всем, чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Друзья, это благая весть воскресения. Это самое большое, самое значимое сообщение, которое только может быть. И, друзья мои, нам нужно сегодня увидеть эту значимость. Прощение грехов возвещается ради воскресшего. Оправдание возможно только им. С этим связано еще несколько удивительных явлений, о которых мы читаем в разных местах. Я переведу только пару из них, буквально для того, чтобы мы могли увидеть широту того, почему воскресение имеет такую огромную значимость для нас. Дело в том, что рождение свыше стало возможным только благодаря воскресшему Христу. Слушайте, написано 1 Петра, 1 глава. Третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас». Чем? Воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Заметьте, что происходит. Когда человек верой принимает Христа, то он соединяется с Его смертью и с Его воскресением. Именно это мы и свидетельствуем в крещении, что мы соединились с Ним в Его смерти, и поэтому грехи наши прощены. И мы соединились с Ним в Его воскресении, чтобы жить обновленной жизнью, жить для Него. В Иисусе Христе мы имеем гарантию того, что вот эта победа, которую Он совершил, победа над дьяволом, победа над грехом, она принадлежит и нам. 1 Коринфянам 15 глава мы читали сегодня, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Воскресение Иисуса Христа – это прощение грехов, это оправдание, это рождение свыше, это гарантия воскресения. Вот почему апостолы вспоминали об этом постоянно. Я хочу закончить одним текстом или два стиха из книги Откровения. Мы уже говорили, что через 50 лет апостол Иоанн находился на острове Патмос, и там у него произошла встреча со Христом. Они были хорошо знакомы, Иоанн очень много времени провел со Христом, был очень близок к Нему. Но после этого многое изменилось, апостолы все уже были мертвы к этому времени. Он сам находится на этом диком острове, где очень, очень жесткие условия. И вот вдруг ему является Христос, и Иоанн, написано, настолько был потрясен Его славой, что он, написано, пал к ногам, как мертвый. Откровение 1 глава 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». И посмотри, что происходит потом. Вот этот прославленный, великий, сияющий Христос, он кладет правую руку свою на него. Он прикасается к нему. Он кладет правую руку свою и говорит: «Не бойся, я есть первый и последний». И посмотри, что дальше говорит: «И живой». Для Иоанна это чрезвычайно важно. И Иисус хочет, чтобы знали все люди, и живой. И подчеркивает, был мертв, и вот жив во веки веков. Дальше говорит чрезвычайно важные слова. «И имею ключи ада и смерти». Друзья мои, в результате того, что Иисус Христос умер и воскрес, сегодня ключи ада и смерти у Него. – Вот почему мы сегодня благодарим Его за то, что Он наш Спаситель. И вот почему мы сегодня провозглашаем эту благую весть каждому человеку, который сегодня еще не познал Господа, который сегодня еще стоит вдалеке от Него. Друзья мои, сегодня ради Него возвещается вам прощение грехов, оправдание. Рождение свыше, вы новую жизнь получите. Гарантию воскресения вы получите. Вы получите гарантию благословенной вечности с Ним. У Него ключи. И дай Бог, чтобы каждый, кто слушает нас сегодня, воспринял эту благую весть, как весть, касающуюся вас лично сегодня, чтобы Господь Иисус воскресший стал сегодня источником вашего личного спасения. Мы преклоним колени и помолимся Господу об этом. Господь и Бог наш, мы прославляем Тебя. Мы прославляем Тебя за воскресение. Мы прославляем Тебя за то, что Ты дал нам такой удивительный подарок в Сыне Твоем. Мы прославляем Тебя за весь план, великий план искупления, который Ты начал от вечности, и который так точно, так тонко, так верно Ты исполнял на протяжении столетий, тысячелетий. Мы прославляем Тебя за Твою мудрость, за Твою удивительную способность, как разные люди, они стали соучастниками этого процесса, часто даже не имея понятия о том, что они это делают. Мы благодарим Тебя за то, что у Тебя на небесах есть этот штаб, управляющий всем, что Ты собрал это все воедино, и то, что главной целью всего этого проекта глобального является спасение наших душ. Господи, благодарим Тебя за Сына Твоего, который снизошел к нам на грешную землю для того, чтобы взять на Себя наш грех и умереть за Него. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Сын Твой победил смерть. Он уплатил за наш грех. И Он поднялся во славе для того, чтобы показать и открыть нам перспективу той жизни, которую Ты подарил нам через Него, славной жизни. Жизни, свободной от лени, жизни, свободной от греха, жизни, свободной от смерти, жизни, свободной от болезней, жизни, свободной от всех этих оков, которые принес с собой грех. Господи, мы просим Тебя сегодня, благослови каждого из нас. Я прошу Тебя, помоги, чтобы всякий верующий в Тебя научился ценить воскресение Твое больше, радоваться в нем сильнее, дорожить им. Благослови, Господи, чтобы мы могли видеть Его практическую значимость в нашей жизни. Господи, наша особенная молитва к Тебе сегодня о тех, кто еще не отдал свое сердце Тебе. Прикоснись, Господи, к таковым. Сокруши барьеры, которые еще стоят между Тобой и ими. Смягчи сердца. И сделай способными, преклонившись пред лицом Твоим, воспринять Тебя как того, кто умер за нас и воскрес. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!